«Фрэнк! Фрэнк!» С ликованием кинулся он ему на шею и возбужденно забегал по палатке. «Где же Фрэнк? Где? Где это? Скажи! Его много там, а? Очень много! Ну говори же мне, говори!» «Сперва поедим», – твердо ответил Фрэнк. «А после пойдем. И пока не поздно, возьмем золото. Оно лежит там лишь в одном месте, и его очень много. В случае, если мы успеем управиться сегодня же до вечера, ты позаботишься об упряжке. Но смотри, чтобы никто этого не заметил и ничего не заподозрил. Тогда утром же на заре рванем домой». Вилли лишь кивал, словно был в шоке, и механически хлебал свой суп. «Наконец-то!» – бормотал он. «Золото! Как много его там, а!» Потом вдруг что-то на него нашло. «Фрэнк, а ведь ты меня обманул! У нас уже был уговор! Мне принадлежит 2/3, а тебе одна! А теперь ты пытаешься обойти меня и забрать себе половину золота!» «Да что ты говоришь? Тогда я вынужден кое-что сказать тебе. Послушай-ка, ты должен еще радоваться, что хоть вообще что-то получишь. По правде говоря, сначала я предполагал просто-напросто исчезнуть вместе со своей находкой. И не сделал этого по двум причинам. Во-первых, ты должен убедиться, что есть еще люди, которые, несмотря ни на что, живут честнее, чем ты. А во-вторых, это выглядело бы трусостью, будто я не смог бы справиться с тобой». Вилли промолчал. Но спустя некоторое время он снова стал торопить. «Нам надо идти!» И со звоном отбросил ложку. Между тем, управившись с едой, Фрэнк тоже поднялся. «Ну, пошли». Однако, прежде чем уйти, они аккуратно спрятали принесенные самородки и только после этого отправились в путь к другому склону горы. А вскоре достигли и зарослей. При этом они едва обращали внимание на пораненные руки и лица, на превратившиеся в лохмотья одежды. В конце концов, нашелся и проход к роднику. Чистая и светлая вода струилась из земли и предлагала двум мужчинам свое так долго скрываемое сокровище. Оно лежало, зеленовато поблескивая, на светло-желтом песчаном дне источника, словно рассыпанное невидимой рукой. Здесь находились самородки всех размеров, даже такие куски, каких ни Фрэнк, ни Вилли раньше не видывали. Оба золотоискателя были потрясены зрелищем, представшим их взгляду, и сразу же приступили к работе. Старательно, не чувствуя усталости, они подбирали один самородок за другим. Им было плевать, что они насквозь промокли, и руки их скоро стали кровоточить. «Вот мы и миллионеры!» То и дело повторял Фрэнк. И снова они гребли и подбирали, задыхаясь от напряжения и горячей спешки. «Матушка!» – думал Фрэнк. «Теперь ты можешь порадоваться, ибо получишь все, что делает жизнь прекрасной и приятной!» Наконец они управились. Не осталось ни единого зернышка. Глубоко вздохнув, они смогли, наконец, расправить спины, потянуться и хоть совсем не отрывать счастливого взгляда от туго набитых многочисленных кожаных мешочков, в которые они уложили свои сокровища. Однако им предстояло сделать еще несколько вылазок, чтобы перенести все в палатку. Давно уже стемнело, когда они окончательно закрыли за собой вход, зажгли свет и приступили к дележу. Фрэнк внимательно следил за движениями пальцев брата. Сколько раз он удалял из своей доли грязь, камни, другие посторонние вещи, которые Вилли пытался ему подсунуть, и вместо всего этого клал золото. Покончив с дележкой, каждый перевязал и уложил свою долю. А у Вилли еще появилось желание сходить в деревню, чтобы позаботиться о собаках и повозке для обратного пути. Братья вышли из палатки и глубоко вдохнули холодного ночного воздуха. «Только не ходи больше в трактир», – предупредил Фрэнк. «А иначе все разболтаешь, как вчера вечером». Вилли кивнул и побежал вниз под гору. Фрэнк посмотрел ему вслед и, внезапно, не выдержав, расхохотался от его забавного вида, растрепанных волос, разодранного костюма и дырявых туфель. «Хорошенький миллионер этот Вилли! В городе у любой двери он смог бы выпросить кусок хлеба». Он повернулся и, довольный, вошел в палатку. И тут же стал собирать съестной запас на дорогу, чтобы уже рано утром они могли отправиться в путь. Будущее ему виделось в розовом свете, так как все богатства мира, все прекрасное и великое было теперь открыто и доступно ему. Чего только он теперь не увидит, не постигнет, не узнает. Безусловно, он позаботится о бедных, что больше всего понравится матушке. Уже задремав, ему еще раз пришлось встать и впустить Вилли, вернувшегося с упряжкой. Фрэнк лишь мельком взглянул на широкополозные сани, в которые были запряжены 6 сильных собак северной породы. Помог распрячь и посадить их на цепь, хотя глаза у него буквально слипались. А немного позднее он вновь погрузился в глубокий сон, в то время как Вилли беспокойно блуждал по палатке, все ближе и ближе, подбираясь и как бы ненароком прикасаясь к туго затянутым мешкам, лежащим у сильных плеч Фрэнка. Вечером следующего дня трактир, как обычно, был переполнен. Мужчины разговаривали, смеялись, выпивали, и всюду распространялся густой табачный дым. Только Стелла выглядела необычно тихой. Не слышались ее, ставшие уже привычными, задорные ответы на плоские шутки клиентов. И все предложения подсесть к столику она неизменно отклоняла. «Наверное, скорбит о малыше Вилли», — съязвил один. «Вчера и сегодня он здесь не показывался». «Может быть, ему что-то удалось найти?» — заметил другой. «Он купил упряжку у Иомпа». Как раз в этот момент вошел Билл и успел ухватить последние слова из разговора. «Да», — подтвердил он, — «Вилли уехал. Джек недавно сообщил мне, что сегодня утром видел Вилли, отъезжавшего в своих санях. Они настолько казались перегруженными, что сильные псы едва с ними справлялись». «Вилли был один? А где же его брат?» «А что, его здесь нет?» «Как видишь, нет».
«Но, может, кто-нибудь видел его за работой?» — вмешалась Стелла.
Никто не отозвался. Мужчины продолжали пить и курить. Билл тоже заказал себе стаканчик и подсел к одному из соседей по работе. Тогда Стелла подошла к Джеку.
«Это правда, Джек, что ты видел, как Вилли один выезжал в упряжке?»
«Разумеется. Неужели он и тебя хотел взять с собой, а? И, выходит, по ошибке оставил сидеть здесь?»
Девушка не ответила на эту шутку. С каждой минутой в ней росло беспокойство. «Что-то во всей этой истории не так», сказала она через некоторое время решительно. «С Фрэнком, должно быть, что-то случилось. Давайте-ка заглянем к нему в палатку. Папаша Левонг наверняка не откажет нам в бесплатной выпивке, если, конечно, мы вернемся с интересной новостью». Ее предложение вызвало гром аплодисментов, и сам Левонг улыбался и кивал головой в знак согласия. Пошли большинство мужчин, впереди которых шагали Билл и Джек. Толпа с шумом поднималась по склону к палатке братьев. Сейчас она стояла неосвещенная и брошенная. Стелла уже было разочаровалась. Втайне она надеялась, что свет в окне или хоть какой-нибудь признак укажет на присутствие Фрэнка. Все еще волнуясь, она далеко обогнала мужчин и тихо вошла в палатку. Внутри все было спокойно. Девушка нащупала на столе лампу и зажгла ее. Затем оглянулась вокруг и вскрикнула от ужаса. В углу, на перевернутой постели, в разодранной окровавленной рубашке лежало безжизненное тело. «Фрэнк!» От этого зрелища она пришла в ужас. Но кое-как, пересилив себя, она подошла поближе и, склонившись над ним, заметила ножевую рану в области сердца. Правда, это было еще не все, что она увидела. Рядом с ним валялось несколько золотых зерен. Теперь девушка поняла, что здесь произошло. Когда остальные с шумом переступили порог палатки, она стояла с бледным лицом, опершись на стул и дрожа всем телом. Они тоже мгновенно утихли при виде неожиданно представшей пред их глазами картины и с ужасом посмотрели на неподвижно лежавшего юношу. Первым нарушил тишину склонившийся над Фрэнком Билл. Как это его угораздило? Такой добродушный парень! Ну, если попадется мне в руки этот подлый убийца! Однако, бормотал он, еще чувствуется пульс, очень слабый и нестабильный. Он аккуратно раздвинул лохмотья рубашки и начал исследовать рану. «Мне кажется, парню действительно посчастливилось. Он еще сможет встать и рассчитаться со своим чистеньким братцем». «А ну, постойте, здесь на груди что-то твердое. Что, видимо, и смягчило удар. Ну-ка, посмотрим. Просто фотография, наклеенная на картонку». Билл с безразличием отбросил в сторону две фотографии. Затем обратился за помощью к другим мужчинам, и те помогли осторожно поднять раненого, чтобы отнести его в поселок.
«Несите его в трактир!» – предложила Стелла.
Она подождала, пока все выйдут из палатки, и, подняв обе фотографии, стала с любопытством рассматривать их. Доброе, спокойное лицо старой женщины и милый, чистый облик юной девушки. Вдруг на глазах у нее выступили слезы. Теперь она знала, почему этот светловолосый Фрэнк не заглядывался на нее. В течение нескольких дней Фрэнк почти не приходил в сознание и, казалось, уже не оправится от тяжелой раны и большой потери крови. Часто его мучили кошмары, однако постепенно все вокруг него прояснялось. И вот он уже стал различать возле своей кровати Стеллу. Она больше не внушала ему большого отвращения. Скорее наоборот, он чувствовал ее благотворное воздействие на него. Ведь девушка так заботилась о нем. Хотя поначалу он относился к этому довольно равнодушно, ибо слабость очень сильно давала о себе знать. Но потом наступил день, когда после спокойно проведенной ночи юноша мог впервые осмотреться вполне осознанно. Недоуменно уставился он на свои слабые и белые, без единой царапины или мозоли от шурфования, руки. Затем снова оглядел комнату, в которой лежал. Это был маленький, грязноватый и совершенно незнакомый ему деревянный барак. Интересно, где это он оказался? Тихо отворилась дверь, и вошла Стелла. Странно. Она тоже заметно изменилась. Стала даже немного робкой, без обычной краски на лице. «Как дела, Фрэнк?» Он посмотрел на нее внимательно, с некоторым удивлением, и вдруг улыбнулся. «Сейчас тебе не противно на меня смотреть?» Вновь спросила она. «Нет, Стелла, ты стала совсем другой, красивой, не как раньше». Она какое-то мгновение безмолвно взирала на него, но потом быстро отвернулась и зарыдала.
«Ты первый за долгие годы человек, который не забыл, что у меня есть сердце. Другие видели во мне лишь возможность получить удовольствие на пару часов. А что станет со мной, их не беспокоило. Они постоянно грубили и потешались над моей непутевостью. И вот именно ты сумел заставить меня понять, кто я такая на самом деле. Причем без зубоскальства, сочувствуя моей боли. Ах, Фрэнк! Я так счастлива, что смогла спасти тебе жизнь. А иначе в своей палатке ты истек бы кровью, и никто не побеспокоился бы об этом».
«Спасла жизнь? Истек бы кровью?» Фрэнк задумчиво наморщил лоб. Тут же ему вспомнилась тяжелая жизнь золотоискателя, скандальный вечер в трактире. А дальше все расплывалось и тонуло в темноте.
«Теперь ты скоро отправишься к своей матушке»,
добавила девушка ободряюще. «К моей матушке!» — повторил он тихо, а его исхудавшее лицо просветлело. Стелла, всхлипывая, утирала слезы.
«Бедная девочка!»
— пробормотал Фрэнк, осторожно взяв ее руку.
«И тебе бы следовало бы уехать к своей матери, ибо сложный путь всегда нужно пройти лишь этой самой короткой дорогой. Только тогда все станет хорошо».
Девушка в ответ лишь горько засмеялась.
«Моя матушка! Ах, Фрэнк! Матери тоже бывают разные. Моя же никогда не имела повода меня упрекнуть. Если бы ты только знал, какая убогая и противная здесь жизнь! Уехать бы отсюда! Но я не вижу никакого выхода. Часто мне хочется кричать от боли и мук. Тогда я становлюсь какой-то бешеной. Знаешь, у папаши Левонга есть такие маленькие беленькие шарики. Понимаешь, о чем я говорю? Он редко употребляет их, так как еще не впал в зависимость от них. Но бережет опиум, как самое дорогое свое сокровище. Как-то раз мне тайком удалось стянуть с него несколько штук. С тех пор мне снова и снова хочется этого. Я в нем ищу упоения и забытья. Я часто желаю себе смерти».
Фрэнк глядел на нее потрясенный. Еще никогда не переживал он подобного горя.
«Но, Стелла, почему же смерть?»
Она отрешенно посмотрела на него.
«Ты действительно веришь в высший суд?»
«Да, конечно, естественно».
«Тогда мне конец! Ведь я такая великая грешница!»
И, обхватив голову руками, девушка снова разрыдалась.
«Не плачь», —
сочувственно сказал Фрэнк.
«Как жаль, что здесь нет моей матери. Она лучше сумела бы утешить тебя. Ты не знаешь, где мои вещи?» «Ах, да, там. Подай-ка мне маленькую коричневую книжку». «Да, да, именно ее. Это Новый Завет. Посмотри, внутри есть дарственная надпись моей матери. Возьми его. Я дарю его тебе. Он поможет тебе, Стелла. Там повествуется об одной большой грешнице, которая обрела прощение, покой и новое счастье у нашего Господа Иисуса Христа. Читай это».
Она благодарно кивнула и осторожно провела пальцами по гладкой обложке. Фрэнк выпрямился. Разговор окончательно вырвал его из вялого полусна болезни. В мыслях тревожно билось одно и то же. И он спросил:
«Что же случилось? А где Вилли? Как я здесь очутился? Где же мое золото? У меня ведь было...
Он заволновался, видя, что Стелла смертельно побледнела.
«Почему ты не отвечаешь мне, Стелла? Где Вилли?»
И тут внезапно он вспомнил все. Сквозь сон ему почудилось, будто кто-то из-под его плеч пытался стянуть мешочки с золотом, после чего он вскочил и вцепился в стоявшего рядом с ним человека, очертания которого расплывались во мраке. А потом вдруг эта страшная, острая боль. «Обманут! В награду за мои труды я обманут! Бог наказал меня! О, мое золото! Вилли!»
Услышав поблизости тяжелые шаги и голос Билла, Стелла почувствовала облегчение. Она быстро вышла.
«Билл, пожалуйста, иди к нему и хоть немножко ободри парня!»
Внушительная фигура Билла заполнила весь дверной проем. Он неловко приблизился и отечески погладил Фрэнка по светлым волосам.
«Я слышал, малыш снова поднялся на ноги. Очень разумно. В конце концов, все мы цепляемся за жизнь, даже если она нам и в тягость. Ах, вот что ты принял близко к сердцу. Проделку твоего чистюли братца. Тот, кто живет, всегда имеет какой-то шанс. Примись же за дело с умом и сноровкой. Парень совершенно точно знает, что если его обнаружат, то он обязательно попадет на каторгу. Ну, а утонченному Вилли это вряд ли понравится».
Фрэнк смотрел на него болезненным взглядом.
«Ты хорошо говоришь, Билл, но...»
Голос его оборвался.
«Мы должны оставить его одного», — предложила Стелла. «Выйди, Билл, и скажи своим друзьям, чтобы они вели себя потише».
«Вилли! Этот подлец!»
Фрэнк испытывал поднимавшийся в нем неукротимый гнев. Здесь будущее виделось ему в серых, неутешительных красках.
«Вся жизнь по новой! Трудная, изнурительная работа изо дня в день!»
Он закрыл лицо руками и заплакал. Никто этого не видел, и поэтому никто не мог над ним посмеяться. Часами Фрэнк лежал неподвижно, один, а где-то совсем рядом шумели и смеялись. Разве что больше не было слышно голоса Стеллы, ставшей тихой и замкнутой. И Ливонг не раз уже высказывал ей по этому поводу свое неудовольствие, мол, она таким образом портила ему всю торговлю. Но иначе теперь девушка не могла. Вечерело. Фрэнк медленно потянулся и стал шарить по комнате взглядом, пока за маленьким окошечком не заметил серебристое свечение. Глаза невольно наполнились слезами, и он молитвенно сложил руки. Наступило облегчение и успокоение, вырвавшее его из давящей атмосферы будней и наполнившее их более чистым, высоким светом, благодаря которому все переживаемые события казались незначительными. В нем нарастала бесконечная жажда отдаться Богу, тихо и безмятежно, и не стремиться ни к чему больше, кроме как к тому, чтобы обрести Его благословение, чтобы служить Ему одному. Юноша сознавал, что если бы ему удалось целиком отдаться этому чувству, то в его душе воцарилась бы невиданная благодать, бесконечное счастье. Но было ли это для него достижимо?
«Боже, помоги мне! Сделай так, чтобы я спокойно и покорно смог вернуться к былой скромной жизни. Я хочу работать, ведь я многому здесь научился. Помоги мне и дай мне сил не роптать. И даже если я не получу обратно ничего из моего золота. О, я благодарен тебе за то, что ты предложил мне путь, что я наконец-то смогу вернуться домой, к себе, к своей матушке».
О чем ему еще было беспокоиться? Ради чего тратить силы? Скоро он вновь будет рядом с ней, и она станет ему помогать. Они заживут хорошо, как угодно Богу. В помещении установилась полная тишина. Звездочка, очень похожая на свет утешения, продолжала ясно мерцать, и ее серебряный луч мягко скользил по износившемуся покрывалу и бледным рукам Фрэнка. А тот спал спокойно и мирно, широко раскинув руки, с полной надежды улыбкой на лице. По улицам маленького города Южной Аляски, торопливой походкой, едва оглядываясь по сторонам и не обращая никакого внимания на встречных прохожих, шел молодой человек. Но вдруг он замедлил шаг. Очевидно, достиг своей цели. Громкий, резкий дверной звонок известил о том, что он попал в лавку. Внутри никого не оказалось, и мужчина неспешно осмотрелся. Здесь были продукты, разные мелкие товары и предметы снаряжения звероловов и старателей. Услышав позади себя тихие шаги, он напряженно оглянулся. «Что вам угодно?» С такими словами обратилась к нему дружелюбного вида молодая женщина, которая, услышав звон колокольчика, вышла из складского помещения. «Но где же госпожа Лоренс?» — удивленно спросил мужчина.
«А, вы, видимо, бывший клиент. Да, мы приняли торговлю всего лишь неделю назад, как только господин Лоренс захотел покинуть эти места. И его, конечно, можно понять, ведь после внезапной смерти его родственников вся окружающая обстановка его лишь удручала».
«Но где же все-таки госпожа Лоренс?»
«А, вы имеете в виду эту болезненную старую женщину? Разве вам не известно, что она внезапно скончалась? Люди говорят, что из-за скорби по своему младшему сыну, погибшему от несчастного случая на золотом прииске. Да, работа старателя – это такое опасное дело. Старший Лоренс – очень любезный господин». «Стойте! Что с вами?» Женщина неожиданно прервала свою речь и издала громкий вопль.
Дело в том, что бледный молодой человек прямо перед ней упал в обморок и теперь неподвижно лежал на полу. Она с ужасом беспомощно смотрела на него и лишь тогда пришла в себя, когда дверь вновь открылась и вошел покупатель, крепкий мужчина, в лице которого явственно проступали индийские черты.
«Помогите же мне!» – попросила женщина. «Этот молодой человек упал в обморок, очевидно, от истощения!»
Мужчина с готовностью наклонился к потерявшему сознание юноше и испуганно вздрогнул.
«Да это ведь... ну нет! Невозможно! Это же Фрэнк! Фрэнк! Он ведь говорил, что ты мертв!»
Зима наступила необычно рано. Уже в начале октября все было покрыто глубоким снегом. Очень скоро и озера засеребрились под прочным ледяным покровом. К великой радости хоккеистов, приглашавшие на первые соревнования нынешней зимы. Канада против Аляски. Обычно такой тихий пограничный город сейчас буквально кишел приезжими. Сюда прибыли многие любители спорта, да и самого разного рода торговцы искали удачи в этом человеческом муравейнике. В одной из переполненных чайных перед остывшими чашками сидели Фрэнк и Холл. Тогда, после выздоровления, Холлу с помощью госпожи Лоренс и некоторых друзей удалось быстро снять с себя подозрения в ограблении. Оставшись безработным после внезапной смерти хозяйки, он сумел найти место в представительстве одной спортивной фирмы. Сегодня он находился в пограничном городке по заданию этой фирмы и здорово беспокоился за Фрэнка. Тот по-прежнему выглядел очень бледным и страдающим. Пока что ему не удавалось пробудить в юноше хоть какой-то интерес к жизни. Даже к самому необходимому, к тому, чтобы позаботиться о собственном содержании. Фрэнк так и не пришел в себя окончательно. И безрезультатны были частые рассказы Холла о потустороннем пути его матушки, о том, что, освободившись от забот и горестной земной жизни и представ перед своим Господом, она обрела истинное счастье. Как правило, Фрэнк слушал его безучастно, хотя несколько раз он даже вскакивал и с горечью возражал.
«Она умерла, услышав о моей смерти, а ведь могла бы жить! Не скажи ей, Вилли, эту ложь! Он сгубил ее! Какой негодяй!»
Но даже и эти вспышки гнева были очень редки. Обычно Фрэнк оставался вялым и почти не замечал окружающих. Движения его были замедлены, как у лунатика. Уютное помещение гудело от радостных голосов, музыки и смеха. Люди пили, ели, болтали, снова и снова разбирали все перипетии прошедшей игры, чествовали команду-победительницу и особо превозносили вратаря и центр форфорда. Фрэнк ничего этого не видел и не слышал. Здесь он чувствовал себя еще более одиноким, чем там, в диких скалистых горах Аляски. И юноша машинально помешивал ложечкой в своей чашке.
Холл углубился в чтение журнала. Тут в чайную вошли новые посетители. Несколько человек, оживленно и развязно спорящих об игре, среди которых выделялся один элегантно одетый молодой мужчина с тонким, приятным лицом. Он высказывал собственные познания и суждения в области спорта громче и больше других. Еще мгновение назад вялый Фрэнк вскочил, как от удара электрического тока. С треском разбился о пол стул. В разные стороны полетела посуда. Юноша ничего не замечал. «Вилли!» – орал он. «Вилли! Ты здесь? Иди-ка сюда, ко мне!» А тот при первом же его окрике вздрогнул всем телом и, побледнев как мел, бросил на кричащего испуганный взгляд. И вдруг, развернувшись, молниеносно исчез в дверном проеме. Он несся так, будто за ним гнались бесы. Фрэнк ринулся вдогонку, надрываясь, как сумасшедший. «Вилли! Вилли! Держите его!» Однако на этот раз Вилли оказался быстрее, ибо его гнал страх. Он спасал свою жизнь. Несколько мгновений спустя Фрэнк уже потерял его из виду, хотя все еще пытался разглядеть в толпе знакомую фигуру. Но парень ушел от него. Тут он почувствовал на своем плече крепкую руку и услышал спокойный голос Холла. «Успокойся, Фрэнк. Вилли тебе не догнать».
«Нет уж!»
«Да и что ты собираешься с ним делать? Или ты хочешь превратиться в Каина?» Фрэнк непонимающе уставился на Холла. И действительно, что ему надлежало с ним делать? Если бы он только знал. А что же он, собственно говоря, должен был сделать? Но сейчас он знал одно – последовать за братом и призвать того к справедливому расчету. Он должен был посмотреть в глаза этому человеку. Он должен был. «Гляди, вон Вилли уже катит на легких санях и сидит там один». Юноша замешкался на какое-то мгновение, после чего побежал к квартире, где оставил собственные лыжи. Трясущими руками кое-как пристегнул их к ногам, не переставая при этом думать о брате, наверняка выбравшего путь, ведущий по большой дуге вокруг горы. Поэтому Фрэнку необходимо было пересечь эту гору напрямую. Задыхаясь от напряжения, юноша взбирался по лыжне наверх, а затем стремительно спустился с обратной стороны горы. В этом месте, где дорога делала поворот, он увидел перед собой ложбину, которую Вилли не мог обойти стороной. Но следов упряжки не было видно. Он был вынужден продолжить путь по высоким сугробам рыхлого снега. Оставалось преодолеть лишь несколько сот метров до подошвы горы, когда вдруг показалась упряжка. Но управлявший повозкой седок тоже успел его заметить. И от Фрэнка не скрылись его торопливые испуганные движения. Словно в выступлении он стал хлестать собак бичом так, что те завизжали и, как бешеные, гнали прочь. Скоро повозка скрылась за рядом сосен, окаймлявших дорогу. И что это означало? Дорога вела вдоль обрыва, и Фрэнк должен был быстро настигнуть беглеца. Ледяной ветер дул навстречу худому, склонившемуся вперед юноше, набравшему сейчас жуткую скорость. Все время вперед, по узкому следу. Все время по нему, по узкому следу. Небо начало темнеть. Деревья вдали уже стали терять свои четкие контуры. Начинался снегопад. Фрэнк ничего этого не замечал. Только вперед, 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 по узкому следу. Он еще хорошо различал перед собой две глубокие, проложенные собачьей повозкой отметины. От огромного напряжения у него прерывалось дыхание. Пот тонкими ручьями стекал по лицу. Но ему было не до него. Он боялся отвести свой взор от этих двух до боли вожделенных бороздок под ногами. Быстро темнело. Деревья и кусты глубже и глубже погружались в пелену снежных хлопьев, вставших перед ним стеной. Вот и кончился склон. Достигнув равнины, Фрэнк понял, что всякое дальнейшее преследование стремительной повозки теперь не имело смысла. Чудовищное возбуждение, заставившее юношу напрячь последние силы и совершить то, что было почти за гранью человеческих возможностей, вновь уступило место совершенной апатии и безразличию. И, чувствуя смертельную усталость, он опустился в глубокий снег. Правда, на какой-то миг у него мелькнула мысль, что остаться лежать здесь означало бы верную смерть. Ну и что с того? Потом ему почудился чей-то голос, говоривший: «Твой сын мертв, разбился на каменном склоне». На лице притворное участие, но сердце говорящего ликует, потому что усталая женщина умирает. И он, обманувший Фрэнка и избежавший заслуженного наказания, он получает ее имущество, обращает его в деньги и бесследно покидает город. Также бесследно он исчез и сейчас. А снег все падал и падал, покрывая тело смертельно измученного юноши. Он совершенно не ощущал холода и вскоре крепко спал под мягким белым одеялом. Был же поздний вечер, когда Джим Моррис ехал домой. Он часто, подолгу, уходил в работу с головой. Торговля с индейцами никогда не шла гладко. Но таким уставшим, измотанным, как сегодня, все же бывал редко. Снегопад прекратился. Это было хорошо, поскольку собаки очень быстро утомлялись от бега по рыхлому, свежевыпавшему снегу. Но, несмотря ни на что, они сильно и ровно налегали на ремни, потому что знали, что впереди их ждет отдых и еда. Поскольку повозка была пустой, а собаки отдохнувшими, то Джим решил сам занять в ней место. Почти машинально он натягивал поводья. Кнут же лежал без дела. Однообразная белизна равнины, серый туман, обволакивающий все кругом, полная тишина, едва нарушаемая отдельными звуками. Все это почти усыпило его. Он думал о своем доме, о дочке Мелиссе, о смерти милой, любимой жены, о долгих годах одиночества, оставшихся позади. Потом его мысли вновь возвратились к только что проделанному делу. А некоторое время спустя он громко зевнул, уже представляя себя вернувшимся домой. И тут у собак произошла какая-то заминка. Дав, один из упряжных псов, забияка и бездельник, вдруг перестал тянуть. Повис на ремнях и начал принюхиваться к чему-то своим чутким носом. Билл же, ведущий пес, со злобой повернулся к нему и угрожающе зарычал, готовый вцепиться Джеку в глотку. Однако Дав продолжал упираться. Да так, что и остальные собаки тоже забеспокоились и в конце концов остановились. Моррис раздраженно поднял кнут и почествовал Дафа легким ударом. Пес съежился, невольно издав приглушенный рык. Несмотря на недовольство хозяина, он не подчинился ему и все возбуждение принюхивался к снегу вокруг пары продолговатых дощечек, торчавших из сугроба. Теперь и у других собак, очевидно, проснулось чутье. Моррис насторожился. Что случилось с собаками? Он с трудом поднялся из повозки, ловко потрепал Дафа по загривку, чтобы успокоить пса после несправедливого удара плетью, и направился к торчащим из снега деревяшкам. Ба! Да это ведь лыжи! Не деревяшки, а лыжи! Моррис бросился разгребать снег, отбрасывая в сторону руками, как лопатами, легкое белое покрывало. И ужаснулся. Перед ним лежал погребенный под снегом человек. Моррис забыл о всякой усталости. Так быстро, как только мог, он принялся откапывать незнакомца, а затем забросил его лыжи в свою повозку –